Господи, мы хотим смотреть в историю, мы хотим смотреть в жизнь, в историю Церкви Твоей, в историю мужей Твоих. В частности, хотим посмотреть в историю апостола Павла, в его битву с либерализмом, и как Божие Богодухновенное Слово учит нас воевать на этих же фронтах. Хотим посмотреть иллюстрацию для этого Слова Твоего и жизни Чарльза Спержена, который жил намного ближе к нам, его битвы во многом похожи, больше похожи с нашими битвами. Мы просим, пожалуйста, благослови нас сейчас. Говори к нашим сердцам, Господь, созидай их, утверждай их, покоряй их Тебе, Господь. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Мы на День Реформации, который мы праздновали после 31 октября, День Реформации 31 октября, мы начали смотреть на пример жизни Чарльза Спержена. Конечно, мы не проповедуем жизнь какого-то человека отдельного, даже библейского. Проповедуем Божье Слово, но люди, которые описаны, о которых мы знаем помимо библейского учения, как и в Библии тоже описаны люди, это как иллюстрации, которые лучше помогают нам понять Божье Слово. И сегодня мы будем продолжать изучать Божье Слово и посмотрим иллюстрацию Чарльза Спержена к этому слову, которое будем изучать. В самом начале я хочу сделать небольшой обзор жизни Спержена, просто напомнить вам, кто, может быть, кого-то не было на той проповеди. Чарльз Спержен признается величайшим баптистским проповедником XIX века. Написал огромное количество трудов. По-моему, может быть, больше, чем кто-либо. Ну, точно в те века, может быть, и за всю историю христианства. И когда мы смотрим на жизнь Спержена, мы уже немножко смотрели, мы видим, что это как огромная глыба, рядом с которой очень трудно стоять. Но мы радуемся о том, что за этим великаном, духовным мужем Божьим, стоит другая глыба, которая в миллион раз больше, чем он. Это Иисус Христос, это наш Господь. И Спержен является для нас драгоценным, благословеннейшим, ярким сиянием Божьей славы. Хотя при всем при этом он человек несовершенный, и поэтому эта Божья слава через него сияет тоже искаженно, как и через любого другого человека. Жизнь Чарльза Спержена можно на 5 этапов разделить. Первый – это детские и юношеские годы, которые он провел в селе, в сельской местности. Он рос у дедушки дома, он был служителем, потом с родителями. И потом, когда ему было около 15 лет, он начал служить в библейской школе. И потом в церкви стал проповедовать через там, один год, по-моему. Лет в 16 он уже был пастором сельской церкви. Мы этого касались уже. Второй период жизни, это его юность, и это его служение в Лондоне, когда увидели влияние его служения, его пригласили в Лондон, выслушали несколько проповедей и приняли его как пастора церкви. Его тогда много критиковали. Бог благословил его очень сильно, в церкви началось большое пробуждение, они поменяли одно здание на второе, и второе было заполнено полностью утром и вечером в воскресенье, и в течение недели молитвенные собрания, очень много людей приходило слушать Слово Божье. Этот период мы тоже затронули в тот раз, больше на нем сосредоточились, на этом периоде, на этом служении, на этом пробуждении и на критике, которая обрушивалась против него, и мы говорили о его колоссальной одарованности, которую Бог нам разные дает дары и таланты, поэтому мы не должны просто копировать кого-то. Третий период жизни, который мы вынуждены пропустить, но о котором больше всего люди знают, это зрелые годы Спержена, когда церковь построила новое здание, они назвали его Metropolitan Tabernacle или Skinia Metropolitan, если Tabernacle перевести, и критика в то время утихла, и Спержен был признан благословенным служителем, он не был самый, может быть, значимый, но один из, было несколько очень значимых таких проповедников в Лондоне в то время, и проходили годы великих достижений в служении, это и издательство, его проповеди издавались, ну, невероятным, очень-очень много, копий, на много языков переведены его проповеди, он писал много книг, конечно, не сам, у него многие люди помогали ему писать, он много-много проповедовал, церковь росла, они начали служение сиротам, несколько домов сиротских, они организовали служение подготовки проповедников, школа проповедников, и там очень много людей училось. И другие служения тоже были. Он проповедовал не только в своей церкви, но и по всей Англии. То есть это благословенные годы. И обычно, вспоминая Спержена, вспоминает вот этот период. Мы с вами специально останавливаемся на том, что, может быть, вы не столкнетесь просто так, касаясь его жизни. Мы вспомнили о том, как его не принимали, как его критиковали, сколько клеветы было против него. И последний период жизни, четвертый период жизни, это последние 5 лет его жизни. Вот на них мы сегодня остановимся. Это Спержен в эти последние 5 лет жизни опять оказался под прицелом очень резкой критики. Он выступил против нарастающего шквала либерализма. Что такое либерализм, мы сейчас пометим, подчеркнем. Собственно, уже был пример у нас, когда психология становится авторитетней библейского учения о душе человека, это либерализм. То есть, когда для христиан открытие этой, так сказать, науки значит больше. Кстати, в психологии есть польза определенная. Я не буду сейчас говорить, чтобы вы не подумали, что мы сейчас охоту на ведьм устроили и назвали это психологией. Но это отдельная тема. Или когда наука становится более весомой для христиан, и они начинают пересматривать свое отношение к, например, Бытие, первая глава, к творению. Теория эволюции как раз тогда, во времена Спержена, она появилась, она стала очень популярной, и стала популярной даже среди христиан, которые хотели быть с таким новым подходом, с новым таким богословием, современными людьми. Спержена называли последний из пуритан, его называли человеком, который застрял там где-то в каких-то прошлых веках, что он не воспринимает современные какие-то достижения и тому подобное. Спержен выступил против либерализма. Один из моментов, тогда возник высший критицизм, кто в школе учился, в ЦБШ, может быть, кто-то запомнил этот термин. Высший критицизм – это когда люди с научной точки зрения, такой литературной, можно сказать, подошли к Библии и начали переоценивать, насколько достоверны книги, которые там есть. Что не все книги богодухновенны, что не все части богодухновенны, что какие-то авторства, например, Пятикнижия, очень спорно, потому что археология не доказала еще тогда, что была письменность в то время. В наше время уже археология таки доказала это, но в то время нет. Еще не были найдены какие-то там раскопки, которые подтверждают, что была письменность. И сомневались, что это Моисей. И к этому относились как к иносказательному чему-то. Кстати говоря, вчера со мной разговаривал один студент нашей школы и говорил о том, что она общалась с кем-то из другой церкви, из города Киева. И этот человек учится в каком-то христианском учебном заведении. И там его научили, и он это передает, что книга Иова – это неправдивая книга. Это книга такая образная, иносказательная, как некая сказка, но в ней есть духовное назидание некоторое. Потому что Бог не может разговаривать с сатаной, а там вначале это происходит. Поэтому эта книга, она вот такая вот, она не впрям, то есть то, как она говорит о себе, она утверждает, что она описывает реальную историю. Так вот, это не так. Это либерализм. Это когда Божье слово недостаточно ценится. Спержен выступил против этого. Это последняя его битва, его жизни, сделала его одиноким. Большинство пасторов не были с ним согласны. Но история доказала, что Спержен был прав. Либерализм бурей обрушился на Англию. Он начался в Германии, там, где был Мартин Лютер, там, где было пробуждение, там, где было заявлено соло скриптура, что вы здесь видите, только Писание. И Писание достаточно для нашей жизни. Там начались подкопки под это Писание, и потом это распространилось на Европу, на Англию, и потом на Америку. Сегодня в Америке в большинстве колледжей христианских и семинарий не учат, что Бог сотворил за 6 буквальных дней мир. И это идет сюда, и это уже пришло сюда, в Украину. Я постараюсь показать вам несколько примеров. Спержен выступил против этого, остался одиноким, но история доказала, что он был прав, потому что либерализм нанес колоссальный ущерб христианству. Там, где был расцвет христианства, сегодня, в истории были жалкие очень периоды. Об этой последней битве мы будем говорить. Спержен в этой последней битве показал свою удивительную твердость, преданность Христу и преданность Божьему Слову. Он не пошел на компромисс. Я хочу перед проповедью вам задать вопрос. Подумайте, где ваша душа склонна идти на компромисс? Где вы понимаете, что вроде бы нужно поступать правильнее так, но вы выбираете не то, чтобы прямо очень греховный, может быть, греховный путь, а может быть, просто такой, ну, не очень греховный. Ну, зачем там на себе рубаху рвать, зачем этот фанатизм, зачем? Нужно как бы, ну, такая реальность, ничего не поделаешь, все равно ты ничего никому не докажешь. Может быть, мы молчим в школе, когда нашим, с детьми что-то там происходит, может быть, мы молчим с нашими соседями. Может быть, мы живем, а наши соседи не знают, что мы христиане. Это говорит о том, что мы идем на компромисс. Мы выбираем не путь Христа, который ученики шли этим путем, и написано, что вы своим учением наполнили весь Иерусалим. Везде говорили о Христе. Тогда это было очень унизительно и очень позорно. Но они не шли на сговор с иудаизмом, они не пытались быть нормальными иудеями, но еще как бы и христианами. Они не пытались быть тайными учениками Христа, они очень ярко последовали за Христом и проповедовали соблазн Христа, то, что соблазняло, смущало людей, какие-то странные вещи вы говорите. Может быть, ваши соседи не знают, что вы последователь Христа, может быть, у вас на работе не знают, на учебе не знают. Это компромисс с плотью, так удобнее жить. Мы стесняемся, мы таимся, мы не говорим об этом. Или другие вещи, муж должен о чем-то поговорить с женой, но боится. Или жена с мужем, но боится. И поэтому они учатся жить так, чтобы об этом всем не говорить. Они кое-как привыкают друг к другу и довольствуются тем, чем имеют. Они совсем не хотят платить цену того, чтобы освящать душу ближнего своего. Прежде всего, свою придется освящать и свой брак. И вы можете, ну, это можно думать очень много. Страх пред людьми, когда мы очень боимся говорить какие-то вещи правдивые другим людям. Поэтому подумайте, и история Спержена, и история апостола Павла для нас в этом смысле будет ободрением вырываться из такой вот жизни тепленькой и пылать для Христа. Потому что еще шаг, уже очень близко встреча со Христом, и хочется войти в дом нашего Отца с высоко поднятой головой, что мы жили ради Его славы. Такова жизнь Спержена. Давайте посмотрим на борьбу с либерализмом апостола Павла. Откройте, пожалуйста, первое послание Коринфянам. Жизнь Спержена для нас иллюстрация к вот этому тексту. Жизнь апостола Павла для нас тоже, ну, иллюстрация. Вот этот текст, он богодухновенный, Бог его записал через апостола Павла, через ситуацию, которая сложилась в Коринфе. Послание Коринфянам первое, с первой главы. Первые 10 стихов апостол Павел делает вступление, говорит, что как он относится к этой церкви, как он относится к этим верующим, что они освящены во Христе, что они имеют всякие дарования, не имеют никакого недостатка в этих дарованиях, Бог их благословил, им не нужно гоняться за дарами, другими словами. «Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». 9 стих. Бог верен, Он призвал, Он заботится о вас. И вот с 10 стиха он начинает очень пламенную речь к ним, очень эмоциональную речь. Первое слово, которое здесь использует, он говорит: «умоляю вас». Очень сильно просит. Что-то случилось с ними такое, что очень неправильно, и поэтому его сердце очень волнуется за них, он переживает за них. И он говорит: «умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, того, который пережил наш ад на Голгофе, того, который вырвал нас из этого ада, который освободил нас, нашу совесть от вины, вывел нас из-под гнева Божьего, примирил нас с Богом, умиротворил этот гнев. Ради самого дорогого я умоляю вас, чтобы все вы говорили одно, чтобы в главном вы были едины». И мы сейчас увидим, вокруг чего они спорили. «И не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях, чтобы вы были сосредоточены на главном и в главном были едины, чтобы вы не ссорились вокруг этого. Вы должны быть преданы Евангелию, преданы Иисусу Христу, преклоняться перед Господом нашим и в этом быть объединены, и иметь одни мысли, один дух, одну душу в этом. Ибо от домашних Хлои сделалось мне известно», то есть они пришли и рассказали, Известно о вас, братья мои, что между вами есть споры. Неправедные споры, неправедные вот эти вот разделения. Я разумею то, что у вас говорят. Вот что он мне передал. Некоторые объединяются вокруг Павла и говорят: «Я Павлов. Мы больше вот так вот подходим к этим вещам, как Павел учил». Другие говорят: «Я Аполлосов. Павел служил в этой церкви, потом ушел, после него служил там Аполлос. Павел говорит: я посадил, а Аполлос поливал, взрастил Бог». Чуть ниже. Другие говорят: мы с Аполлосом, нам этот пастор больше по душе, он больше вот эти вот вопросы подчеркивает, мы как-то вот с ним больше. Кто-то говорит: я Кифин, Кифа — это Петр. Он говорит: что нам Павел, что нам Аполлос, мы к Петру больше принадлежим, мы тоже знаем, как он учит, мы знаем его какие-то моменты, и поэтому он был важный ученик среди учеников Христа, мы к нему принадлежим. А четвертая группа говорит: а мы Христовы. И вот они, четыре группы, и они между собой спорят и не смущаются, что трое из них — это люди, а один из них — это Мессия Христос. То есть они Христа таким образом унизили очень сильно. И они начали какие-то там детали разбирать и там спорить из-за них и тому подобное. То есть они людей поставили выше, чем Евангелие. Они людей и какие-то особенности этих людей, традиции, может быть, которые как-то ассоциировались с этими людьми, эти традиции поставили выше, чем Евангелие, выше, чем Божье Слово, выше, чем Христа. Это не значит, что они были не христиане. Павел вначале говорит, что они святые и избранные, освященные Христом, облагодатствованы многими дарами, они не имеют никаких недостатков. То есть это были христиане, которые начали какую-то такую мышиную возню, они что-то начали поднимать выше, чем Евангелие. Это либерализм. Это когда, так сказать, какая-то там своя человеческая свобода, это гуманизм, когда человек выше, чем Божье Слово, чем Христос. Поэтому он говорит: я умоляю вас, так не поступайте, так нельзя. Нельзя Христа ставить в один ровень с какими-то людьми. Разве разделился Христос? Разве Павел бы распят за вас? Какое безумие! Сравните распятого Христа и все остальное, что вы получаете от людей, от наук, от каких-то там достижений. Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гаия, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя, в Павлово имя. Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю. Не помню об этом. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать. В великом поручении сказано Христа, чтобы мы шли и делали, ну, помогали людям стать учениками Христа и крестили их. К Павлу это тоже относится. Но Павел ясно понимает, что главное. Он говорит: главная задача — проповедовать Евангелие, проповедовать Христа, превозносить Его, преклоняться перед Ним. И потом уже крестить, учить и все остальное. Но это не значит, что крещение может как-то заменить Христа. Ничто в христианской традиции нельзя вознести выше Евангелия. Вот в чем трагедия. Трагедия православной церкви. Трагедия католической церкви. С болью, с любовью к ним и говорю об этом. Когда Мария вознесена выше Христа часто. Это очень человеческий подход. Почему люди так делают? Ну, Христос, Он занят, Он много, Он Бог. И как бы Он может не так чувствительно отнестись. А Мария — это мама, она как бы чувствительная, как женщина, как моя мама. Поэтому она выслушает. Это чисто человеческое мышление. Нигде Библия так не учит. Господь наш любит нас больше, чем тысячи мам на всей этой планете. Он лучше, чем любая мама. Его нельзя сравнивать с самой замечательной женщиной или одной из замечательных женщин Библии. Слава Богу, что она была. Бог использовал ее. Но это был человек, который рожал, а потом еще детей. У нее были еще дети. Библия ясно об этом говорит. Но человеку хочется кого-то как заступника, как Христу трудно, вместо того, чтобы подчиниться Слову, подчиниться Евангелию, возвысить Христа, преклониться перед Ним, убрать из своей души все, что мне мешает верить и доверять Ему, мы, люди, склонны изобретать что-то, каких-то для себя авторитетов, каких-то посредников, что-то еще, на что можно понадеяться. Ибо Христос послал мне не крестить, а благовествовать, не в премудрости Слова, чтобы не упразднить креста Христова. Удивительные слова. Павел говорит: я послан благовествовать Христа, проповедовать Евангелие, причем я не имею права проповедовать его в премудрости слова. Я не имею права впечатлить кого-то своим философским складом ума. Я не имею права сосредоточить людей на каких-то там рассуждениях и каких-то там выкладках философских. Я не имею права впечатлить их своим ораторским искусством. Я не имею права впечатлить их тем, какая у нас тут, извините, крутая церковь или продвинутая, или какая-то современная. Нет, потому что это упразднит, нейтрализует, сделает бессильным крест Христа для людей. Они перестанут правильно относиться. Крест станет в один ряд еще с чем-то. Например, с Евхаристией, которая возносится превыше всего хлебопреломления. Нет! Хлебопреломление или Евхаристия лишь указательный знак на крест, который указывает на жертву Иисуса Христа, которая одна должна сиять. И если вдруг какая-то традиция, какой-то обряд, какое-то что угодно возносится так высоко и ставится в один ряд с крестом Господа нашего, мы умаляем, упраздняем, нейтрализуем, уничтожаем действие креста. Павел говорит: да не будет такого со мной. Бог послал меня проповедовать не в премудрости слова, чтобы я не согрешил наибольшим грехом на земле – упразднение креста Господа Иисуса Христа. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть. Идиотизм, безумие, глупость. Люди, которые слушают о кресте, для них это безумие. Они говорят: я не такой плохой, чтобы там за меня там кто-то умирал. А я его не просил, чтобы он за меня умер. А я вообще его не просил, чтобы меня на свет этот приводил. Это идиотизм какой-то, какая-то глупость, что он там как-то меня спасал. Как это вообще может быть? Люди, которые в то время слушали, что Бог, Мессия, пришел, даже иудеи, приходит Бог на землю, обещанный, который должен воцариться над Израилем, то, что они ожидали. Это будет в тысячелетнем царстве, но не тогда. Они ждали царя великого, более великого, чем Соломон. И вдруг они видят этого Мессию, распяли, растерзали, унизили. Я говорил, напомню вам еще раз, что в истории говорится о том, что людей распинали очень часто, они несли свой крест из города за город, где их распинали, и они абсолютно были голые, их распинали голыми. Библия не дает нам ответ на этот вопрос. Рисуют картинки там, что он был в повязке, но, может быть, Христа унижали так, что он голым должен был нести крест. Все видели его, плевали на него, унижали его. И апостол Павел говорит: вот наш Бог. Это глупость. Как такое может быть? Боги, они великие. Смотри, статуи стоят. Они управляют мирами. Какой у вас там странный Бог, Павел? Ты должен как-то, как-то будь же современным. Ты как-то все-таки подстрой. Не надо же шокировать людей такими странными вещами. Павел говорит: нет. Я буду проповедовать Христа так, как есть, и я не буду упразднять даже этот соблазн. Для погибающих людей, которые не понимают истину, для них это глупость о кресте. А для нас, спасаемых, это сила Божья. Когда мы понимаем, как унижен был наш Спаситель, как растерзан он был, какую страшную цену он должен был заплатить за наше спасение, что он пережил там на Голгофе, где он нас заместил, когда он страдал на Голгофе, что он наш ад там испил, что он весь гнев Божий испил и принял на себя, что он был наказан за миллиарды людей, которые жили когда-либо или будут жить на земле. И это было страшнейшее унижение, страшнейшая боль. Это для нас сила Божья. Это поднимает верующих людей. Это нас вдохновляет. Мы знаем, он не только умер, он не только был унижен. Он воскрес, он победил смерть, он победил сатану, он победил все, он победил грех. Это наш Спаситель, мы идем за ним. Ибо написано, Бог говорит: погублю мудрость мудрецов. Те, которые думают, что они очень умные, я разрушу их вывод о себе, что они такие умные. И разум разумных отвергну. Они не смогут с таким бахвальством, с самоуверенностью, с такой высокой самооценкой, с таким достоинством великим человеческим, человек это звучит гордо, с такой интеллигентностью, я там под забором не валяюсь, я не какой-то там бомж или наркоман, или убийца, или преступник, я интеллигентный человек, и поэтому я порассуждаю о христианстве, и я уже в принципе христианин, я был крещен в детстве, и я как бы хожу на богослужение, поэтому мне это подходит. Нет, так не будет. Бог сделает такую вещь, что люди, которые видят себя высоко, будут постыжены. Опустят глаза, и они поймут, что то, что они о себе думали, и те высокие материи, которые были в их душе, и они на это так полагались, это будет разрушено, это будет погублено, это будет выставлено как глупость и как позор. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Все эти мудрецы, где они? Как они относятся ко Христу? Посмотрите из передачи Познера, когда он задает вопрос людям, знаменитейшим людям России и Америки, и Украины. Бывают такие гости, задают вопрос, что вы скажете Богу, когда встретитесь с Ним. Такие милые люди, ты слушаешь, так интеллигентно, умно рассуждают. И потом в конце очень ясно большинство из них высказывает свое отношение к Богу. Надменное отношение, презрительное отношение. Такое понебратское отношение. Что вы скажете Богу? О, я никогда не знал, что вы есть. О, я удивлен, классно, что вы есть. Приятно удивиться, что вы есть, нежели умереть и удивиться, что вас не было, я вас верил. И всякие такие другие вещи. Очень мило некоторые говорят. Мудрые люди в этом мире глупцы. Много ли сейчас на богослужениях? Много ли люди читают Писание? Много ли преклоняют свою жизнь, подчиняют Писанию? Очень мало. Выбирают христианство, которое будет для них беззубое, просто религиозная культура, которую очень легко прилепить к своей жизни. Там нет вот этого юродства или вот этой безумия, вот этой раны, которую крест наносит. Там крест и жертва Христа стоит в ряд с многими религиозными достижениями и моими достижениями. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то есть они не дотянулись до истинной премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Бог, ну, можно так сказать, посмотрел на этот мир. Люди пытались Бога познать своим разумом, своими логическими выкладками. Они хотели на лихом, бравом коне въехать, так сказать, в Царство Божие, не хотели смиряться. Они сами с усами, они разбираются. И люди не достигают премудрости. Они достигают со всей своей мудростью глупости. Не живут в согласии с тем, кто их сотворил, кто сотворил этот мир, кто управляет историей, кто управляет тем, что будет с этим миром, это глупо. Бог, посмотрев на это, и сказал, мы будем спасать их сердца юродством проповеди. Так что они не смогут прицепить себе еще одну медальку, какие они еще умные, они еще вот эту вот богословскую выкладку знают, они еще эту традицию соблюли. Нет, проповедь Евангелия придет и ранит неверующего человека, как когда-то она ранила меня. Она пронзит его сердце, она подкосит ноги его самоуверенности, своей великой самооценки, своего особенного достоинства и того, что больших грехов мы не совершили. Она разобьет это. Эта проповедь будет странной. Она о спасении, но кажется, она тебя сначала убивает, прежде чем тебя спасет. Ибо и иудеи требуют чудес. Иудеи говорят, ну давайте, христиане, Иисуса мы просили, теперь вы покажите нам чудеса. Вот покажите 10 их чудес, мы пойдем за вами. Они требуют что-то, чтобы мы в ряд их логический, в их логический ряд что-то там поставили, и тогда они поверят. Не поверят все равно. И эллины ищут мудрости, то есть греки, те, которые, они говорят, ну чудо такое дело, вы нам философски это особенно преподнесите. Нам это интересно, мы это почитаем, это наш логический ряд, добавьте его. Павел говорит, а мы проповедуем Христа распятого. Мы проповедуем Иисуса Христа, который был распят на кресте. Он был опозорен, ниже этого невозможно опозорить. Для этих эллинов это позор, для иудеев это позор. И Павел говорит, они этого все ищут, они такие мудрые, нас призывают подстроиться под этот век, нас призывают стать современными, нас призывают подстроить свое богословие, свое учение, свое христианство под великие открытия этого, этой современности. А он отвечает, а мы проповедуем Христа распятого, мы проповедуем Евангелие, которое ранит, мы проповедуем Евангелие, на которое люди реагируют так, это идиотизм, а вы идиоты, вот какое у вас христианство, а вы сектанты, вы фанатики, вы ненормальные. Павел говорит, вот какое Евангелие мы проповедуем. И мы не будем сдаваться. Для иудеев это соблазн. Они смотрят, какая-то странная вещь, что они такое говорят. А для эллинов это безумие. В этом нет логики, в этом нет высоты мысли, в этом нет философии. Это какое-то ненормальное религиозное течение. Для самих же призванных, иудеев и эллинов, кого мы проповедуем? Христа, Мессию, Божью силу и Божью премудрость. Дети Божьи видят в этом красоту, Это касается их сердца, это преклоняет их сердце, это освящает их, это возвышает их, это наполняет их достоинством от Бога, а не своим вот этим мнимым достоинством. Они в этом Евангелии имеют силу. Это Евангелие их делает сильными, это Евангелие их изменяет. Когда мы проповедуем такое Евангелие, когда мы атакуем любой либерализм, любую атаку на Божье Слово, на Евангелие и на Христа, когда мы так проповедуем, когда мы так живем, это наполняет церковь силой. Эта церковь меняется изнутри, она иная. Она не гоняется уже за каким-то новомодным методом, как кого-то там спасти или как организовать церковь в соответствии с маркетинговой или социологической системой. Эта церковь, в какое бы обстоятельство вы ни поставили, она живет Божьим Словом, она живет Богом, она возрастает в этом, она несовершенна, но она пылает этим духом. Это Евангелие делает это. Для одних это безумие, для других это сила Божья. Потому что немудрое Божие – премудрие людей. Это простое Евангелие. Это даже не высота, ну, про Евангелие не хочу говорить, но некоторые истины, может быть, не такие высокие. У Бога еще есть более сложные истины, вот что я хочу сказать. Но даже эти простые истины мудрее людей. И немощное или слабое, но Божие, то, что в Боге, сильнее людей. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, академиков там всяких с регалиями, знаменитых в этом мире, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрое, чтобы показать этим мудрецам, что не в этом сила спасения, не в этом живые реальные отношения с Богом. Бог избрал немощное мира, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, когда Он спасает тех, которые в этом мире не считаются особо богатыми, знаменитыми, достигшими, но наоборот, Он их спасает, Он преображает их жизнь. И это посрамляет, постыжает сильное. И незнатное мира, и униженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, лишить силы, нейтрализовать, показать, что оно бессильно, вот то значащее, что хвалится в этом мире. Для того, чтобы никакая плоть или никакой человек не хвалился перед Богом. Евангелие лишает человека возможности хвалиться чем-то перед Богом. Все, что я имею достойное, благословенное, за что люди, может быть, хвалят этого человека, он говорит, это все Божья благодать. Если бы не Христос, я бы не был бы здесь, я бы не имел бы этого. Я бы имел, может быть, видимость такую, но внутри это бы не было живое и сильное. Поэтому мне нечем хвалиться. В послании к Коринфянам дальше Павел говорит, что ты имеешь, чего бы не получил. И дальше говорит, так почему ты хвалишься этим, как будто бы ты это не получил, будто бы это ты достиг этого. Нечем хвалиться. Хвалиться можно только крестом, только Божьим Словом, только Евангелием, только Богом нашим. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога. Он сделался праведностью, нам засчитана эта праведность. Мы начинаем мудро смотреть на вещи Божьим Словом. Он сделался освящением, практически мы растем в святости. И искуплением мы выкуплены из рабства греху. Чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Но это невозможно, если либерализм побеждает христианство. Это невозможно хвалиться Богом, если крест Иисуса Христа упраздняется, если мы подстраиваем свое христианство под то, как люди смотрят на нас, под то, что люди почитают. Когда мы пытаемся идти в ногу с этим временем, когда мы пытаемся не выглядеть глупо перед этими людьми, когда мы заискиваем перед ними, когда мы хотим котироваться в сознании этих людей высоко, то крест Иисуса Христа упраздняется, юродство проповеди исчезает, Евангелие становится, извините, беззубым, оно не ранит сердце, и не в чем каяться этому грешнику. Прийти в церковь, да, нормально, хорошее общество, да, я готов быть здесь. Сделать религиозные обряды, да, это дает мне больше бонусов, я такой достойный человек. Но прийти ко Христу и смириться нет причины. Не в чем каяться, не из-за чего плакать, не из-за чего ценить Христа больше своей жизни. А поэтому не ради кого мне подчиняться Его заповедям во всем и до конца и пламенеть. Потому что нет никого столь драгоценного для меня, как я. И Иисус помогает мне больше любить себя. Он помогает мне больше спасать себя, получать то, что я хочу. Потому что Христос упразднен, крест упразднен, Евангелие упразднено. Очень современными и очень такими умеющими подстраиваться становятся христиане. И нет в них силы. Павел говорит: «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не свое, и говорил это не в превосходстве слова или мудрости. Я не пытался особо красиво это или как-то философски вам доносить. Ибо я рассудил, принял, я порассуждал и принял решение. Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа». Он знал очень много. Но он говорит: я решил отложить это. Я хотел в этом языческом городе, Коринф, был очень, это был портовый город, центральный город, как столица своеобразная того времени. То есть очень много там происходило. И он говорит: я пришел, самые образованные люди были там, самые продвинутые, самые знаменитые, самые богатые жили именно там. Самые продвинутые бизнесмены. И он говорит: я пришел, и я не хотел ничем вас впечатлять. Я хотел говорить только об Иисусе Христе. И более того: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». И притом Христа в самом унизительном положении, в самом униженном, в самом таком растерзанном, в самом бессильном положении я проповедовал вам Иисуса Христа, который висел на кресте. Я говорил больше об этом, чем о Его величии, когда Он воскрес, или даже в будущем. Я хотел вас сосредоточить на главной вести, которую прежде всего нужно понять. Я был недавно в Молдове, был в Кишиневе, зашел на богослужение православной церкви. Стоял, сердце рвалось просто. Ничего не понятно. Стоят люди, стоит человек на коленях, крестится, что-то еще как-то делает, как-то с себя что-то снимает, не понимаю, что кланяется головой, может быть, ищет Бога. Слава Богу, что есть такая возможность. Мое сердце рвалось, мне хотелось сказать священнику, который что-то там делал: остановись! Скажи что-то о Христе нам. Мы сюда пришли, мы ищем Бога. Нет, у нас тут это литургия, это более молитвенное поклонение. Мы здесь поклоняемся, вы присоединяетесь, читайте книги, вы поймете смысл. Нет времени читать книги, нет времени понимать смысл. Эти души уходят в ад. Как я могу что-то другое говорить, кроме как о Христе? Это боль моего сердца. Я не говорю об этом с превозношением, но это больно. Сколько церквей, они не проповедуют Христа. Они проповедуют как-то, конечно же, да, там говорится о Христе. Но есть ли время в нашей жизни, чтобы отвлекаться на что-то другое, на традиции, на самых замечательных каких-то там святых, которые такие же святые, как и мы с вами? Нет времени на это отвлекаться, целовать мощи, что-то там иконы ставить, свечи. Нет времени, нужно этим людям проповедовать о Христе. Это то, о чем Павел говорит. Я все убрал, говорит, я ничем не хотел вас отвлечь. Я проповедовал о Христе распятом, приходя в церковь. Мы это должны увидеть. Выходя из церкви, мы говорим: здесь проповедуют о Христе. Это должно быть заметно. Если церковь живет, это должно быть заметно. Этот человек проповедует о Христе. Он говорит о нем, он им увлечен. Это для него что-то больше значит, чем просто религия, чем просто какие-то там традиции или еще что-то. Он любит Христа. Этот запах должен быть в каждой церкви. На любом богослужении, на любой литургии, на любой Евхаристии, хлебопреломлении. Люди должны восхититься живой личностью Иисуса Христа, а не тем, как подействовала икона или как подействовала песня здесь музыкальная у нас с вами. Мелодия так как-то убаюкала, так на душе стало хорошо. Возвеличился ли Христос этой мелодией, этой песни? Если нет, это точно так же отвлекло нас от Христа, как что-то другое. Он говорит: кроме Иисуса Христа и притом распятого. И дальше он говорит: и был я у вас в немощи. Я не дождался, когда я выздоровею, когда я окрепну. Я пришел слабый, и я был в страхе. Я не какой-то великан, я живой человек. Я пришел, мне было страшно проповедовать о Христе. Я был в страхе. И более того, в великом трепете очень трудно было. Тяжелые испытания, борьба тяжелая была. Но несмотря на это, я не подчинился всем этим искушениям пойти на какой-то компромисс, чтобы как-то выглядеть весомей. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. Как Дух и сила являются? Через действие Духа Святого, через Евангелие, через проповедь о Христе. Возвеличивается Евангелие, возвеличивается Христос, возвеличивается крест нашего Господа. Дух Святой силой действует в сердцах. Речь не о чудесах. Люди ели хлеб и насытились, и бегали за Христом. И Он им говорит: почему идете вы за мной? Не из-за слова, не из-за меня, потому что ели и насытились. Вот к чему чудо может привести. «Я так служил, он говорит, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Это борьба апостола Павла с либерализмом того века в Коринфской церкви. Либерализм нашего современного общества, психология становится наравне и даже выше Писания. Эволюция наравне и выше Писания. Писание подстраиваем под эволюцию, поэтому не 6 дней, а 6 миллиардов каких-то там. Маркетинг, который рассказывает, как думают люди и как им предложить товар так, чтобы они его захотели. Или социология, которая делает исследования и говорит, разные группы вот по-разному действуют, становится наравне и даже выше силы Евангелия. Когда вы проводите евангелизацию, вы сделаете вот так, потребителю вот это интереснее, потом расскажете Евангелие. Эту часть Евангелия не рассказывайте, отпугнет. Вот с этого начните, потом, когда они станут духовно зрелыми, вы расскажете им о цене следования за Христом. Менеджмент, маркетинг, социология, учение о росте и развитии церкви из менеджмента, маркетинга и социологии становится наравне и даже выше учения Писания о церкви. Отсюда количественный рост и всякие такие внешние атрибуты становятся более весомыми. Успешная церковь – это там, где больше людей. Негативный опыт церковности, который люди испытывают, и логическое какое-то решение из этого опыта. Например, некоторые предлагают простую церковь, давайте там не будет пасторов, не будет проповеди, мы сядем в круг и мы будем просто так разговаривать, в этом больше силы, потому что знаем мы эти неправильные, плохие, ну или вот этот печальный опыт, поэтому они в другую сторону. Их опыт для них важнее, чем Писание, которое говорит о проповеди Слова Божьего. Или другие начинают проповедовать после такого опыта суперсвободу какую-то в каких-то формах. Мы не будем все эти традиции соблюдать. Мы вот расстанемся с этим, с пианино, поставим барабаны, и у нас вот дело пойдет. Мы свободны. Или суперблагодать можно проповедовать, когда только и говорится о том, чтобы не закрепостить кого-то, не радить кого-то. Просто нужно очень нежно, очень, очень мягко обо всем говорить. Люди должны почувствовать благодать в смысле, что их всегда здесь принимают, и им всегда здесь удобно. Это лжеблагодать. Это лжеблагодать. Грешник должен знать, что его любят и его принимают, но его грех о нем говорят так, как есть. И это его будет ранить, ему будет это больно. Но это Евангелие, которое его спасет. И это истинная благодать. Или психологическое учение о воспитании детей, или о семейной жизни становится наравне или даже выше библейского учения о семье. Или гуманизм, то, что человек в центре всего. Или вообще понятие о человеческой любви становится наравне и выше Писания. Когда люди из этой любви говорят, ну не может быть, что люди навеки попадут в ад, поэтому будет чистилище, люди выйдут оттуда в конце концов. И мы можем молиться Марии, потому что она более сочувственная нам, или еще что-то. Это все гуманизм. Чарльз Спержен в свое время, в свои последние 5 лет восстал против либерализма. В то время Дарвин написал книгу «Происхождение видов» в 1858 году. Эта книга учила о том, что жизнь произошла без Бога. Это стало очень популярно для многих людей. В то время возникла высшая критика, когда Библию начали пересматривать, в богодухновенности ее каких-то частей стали сомневаться. Такие новые взгляды на Библию стали преподавать во многих высших учебных заведениях. Начиная с 1860-х годов, новое учение стало распространяться в некоторых богословских школах. Уже в 1870-х годах оно звучало на некоторых церковных кафедрах. Нашлись люди, которые сочли за геройство то, чтобы отвергнуть веру своих отцов и их взгляды. Теперь эти взгляды считались древними мифами. Они назвали свое учение новым богословием или новым мышлением и заявили, что их задача – освободить людей от рабства и вывести на свободу. Науки в то время переживали очень большой успех, большое развитие, и философия, и языкознание, и история, и многие-многие другие науки. Они стремились к успеху, и некоторые люди говорили так, христианство добилось бы больших успехов, если бы церковь не занимала такую жесткую и некритичную позицию по отношению к содержанию Библии. То есть нужно мягче относиться к содержанию Библии. Если христианство не хочет проиграть в битве с современной наукой, разве не должно оно пересмотреть свой подход к толкованию Библии и дать новое определение понятию богодухновенности, что все слово от Бога и каждая черта и йота – это Божье слово в Писании? Может быть, некоторые трудные доктрины Писания, о которых и так стали мало проповедовать, можно легко объяснить, если отказаться от старого мировоззрения, которое обосновывало их, ну, как-то таинственностью Бога, сложностью, и нужно подчиняться Богу. Это веяние возникло, и к этому веянию церковь отреагировала на это. В целом она отнеслась таким образом. Считалось, что вряд ли это приведет к каким-либо радикальным изменениям, если вот так вот подстроиться под современность. Упорный интеллектуальный подход окажет на веру положительное влияние, сделав ее прогрессивной, но в то же время оставив неизменной. Она станет не безумием, а мудростью для мира сего. И останется неизменной, как им казалось. Как следствие, повсюду господствовало общее нежелание хоть как-то противостоять новому учению. А мнение тех, кто осознавал опасность новых идей, не имело никакого значения. Когда в Ланкаширском конгрегационалистском колледже между двумя профессорами вспыхнул спор о богодухновенности Писания, один говорил, что все Писание богодухновенно, другой говорит, что не все, администрация решила эту проблему, она уволила обоих. Она считала, что этот спор не имеет смысла, он разрушает влияние, авторитет этого колледжа, это не такой главный вопрос. И церковь стала неспособной решить этот вопрос тоже. Например, широкую известность получили события в жизни Каленца, епископа Натальского. За книгу, ставящую под сомнение достоверность Пятикнижия, которую он опубликовал в 1862 году, будучи в Южной Африке, его сместили там, в Южной Африке, с его епископского поста. Когда же он вернулся в Англию, то было объявлено, что он был смещен неправомерно за книгу, которая была против богодухновенности Писания. Именно подобные случаи имел в виду Спержен, когда в 1864 году говорил: «В нынешний век Слово Божье стало чем-то незначительным. Некоторые даже не верят в то, что оно богодухновенно. А те, кто, как они заявляют, почитают его, ставят на один уровень с ним другие книги. Да и как может быть иначе, если высокопоставленные церковные чины подрывают своими книгами авторитет Библии, и при этом некоторые епископы их открыто защищают? Даже и не думайте осуждать их или их книги, говорят они. Это ведь наши возлюбленные братья, надо дать свободу их мышлению». Говорили ли епископы когда-нибудь на соборе что-то подобное раньше? Примечательно, что в свободной церкви Шотландии была предпринята попытка защитить ортодоксальные или правильные библейские взгляды при помощи дисциплинарных мер, кого-то хотели отлучить или что-то с ним сделать, дисциплинируя его. Из Абердинского колледжа в 1881 году был уволен профессор Ветхого Завета Робертсон Смит. Но к тому времени даже в Шотландии прочно закрепилось критическое отношение к Библии. Критическое отношение к Библии. И когда Робертсон Смит стал профессором в Кембридже, его там уволили, но в Кембридже его приняли, в кругу влиятельных английских пресвитериан его взгляды уже никто не считал еретическими. Эмсли, учившийся в Эдинбурге у Дэвидсона, знаменитого адепта высшего критицизма, который критиковал Библию, внедрил этот подход к Писанию в английском пресвитерианском колледже, не считая, что он может привести к отступничеству, а наоборот, полагая, что он несет новый свет. Такого же взгляда придерживались и влиятельные нонконформистская газета «British Weekly», основанная в 1886 году, издававшаяся, как мы уже отметили, ранее таким-то человеком. К 80-м годам 19 века новая школа стала доминировать в конгрегационалистской церкви. В 74-м году, 1800, Дейл опровергнул учение о вечном наказании грешников. Они не наказываются навечно. Он опроверг это. Ну потому что как это может быть, как это неразумно, как это противоречит нашему гуманизму, нашей любви к людям? Ну разве хороших таких людей можно вечно наказывать? Это несправедливо. Бог жесток, если он так поступает. Ведь мы же очень не такие плохие, если смотреть не через Писание, если смотреть не через учение Библии. Да, люди очень даже многие милые. Но если посмотреть на Божью святость и потом через Писание посмотреть на наши сердца, вот где самые страшные враги святости Божьей, в наших сердцах. Ужасающее грехопадение. И поэтому единственное справедливое наказание – это вечное разлучение с Богом. Нет чистилища. Это ложь, это ересь. Его нет. И наши молитвы за умерших не решат их проблему. Поэтому мы должны спасаться сегодня, наши души спасать, и бежать проповедовать Евангелие тем, кому мы можем, чтобы они обрели спасение. Нет этой лазейки для грешника, что кто-то за него принесет какие-то жертвы, уплатит что-то, совершит традиции, и эта душа потом очистится от своего бунта против Бога и войдет в небеса. Этот человек говорит, нет, гуманизм выше, чем библейское учение. Мы не можем себе позволить так жестоко говорить о людях. Мы не можем себе позволить так жестоко говорить о Боге. Спасем нашего Бога, на которого некоторые уже начали обижаться, и сделаем так, нет вечного наказания. Вскоре, он не остановился на этом, он заявил, что для того, чтобы иметь спасительную веру в личность Христа, не обязательно верить в божественность Иисуса Христа. Важно, как сердце относится в принципе к этой вести. Он доказывал, что отказываясь за ненадобностью от старой веры в безошибочность Писания, мы не теряем Христа. Ничей авторитет теперь не стоит между нами, между общинами, которые мы с вами, в которых мы служим, и Богом, который есть сама истина Божия. Никакая Библия между нами теперь не стоит. Спержен в 1887 году опубликовал на страницах журнала, вот что он говорит, он анализирует, что к чему приводит это учение. Он говорит, посещаемость богослужений падает, благоговение перед священным исчезает. Мы считаем, что в значительной мере этому посодействовал скептицизм, зародившийся за кафедрой и распространившийся среди народа. Заполнили ли эти прогрессивные мыслители своей церкви людьми? Достигли ли они процветания, отказавшись от старых методов проповеди Евангелия? Молитвенные дома, имеющие 1000, 1200 или 1500 мест, когда-то заполнявшиеся ревностными слушателями до отказа, теперь пустуют. В то время храмы или эти здания церковные начали отдавать в аренду. Сегодня поедьте в Европу. Вы можете спокойно сделать дискотеку в каком-нибудь соборе, который в Амстердаме. Очень нормально, очень многие здания опустели, это результат этого либерализма. Спержен изначально увидел губительные последствия этого, и он выступил против. Он начал писать об этом, он начал говорить об этом. Многие люди не понимали его. Тогда либерализм не разрушил так церковь явно, как сегодня мы это можем видеть. Это были вполне правдоподобные вещи. Люди, которые говорили, что не все Писание богословенно, это не были какие-то еретики. Они любили как-то Господа, они как-то преклонялись перед Ним. Они еще сохраняли веру, которую передали им отцы их. Они не уходили от христианства или из церкви, потому что их держало очень многое, что они получили от предыдущего поколения. Но то, что они начали сеять, Спержен увидел, что это разрушит следующее поколение. Это разрушит учебные заведения, это разрушит кафедру, это разрушит богословие Писания, это разрушит многие принципиальные доктрины, это будет разрушать церковь. Но выглядело это очень правдоподобно. Сегодня вы можете увидеть, как преподается психология во многих христианских учебных заведениях. Это вполне прилично. В лучших из лучших, считающихся лучшими христианских заведений, проповедуется учение такое, что Библии по сути недостаточно. Поэтому мы возьмем то, что научил нас Фрейд, который застрелился, который был богоненавистником, который придумал учение о душе человека и как сделать эту душу счастливой без Бога. Возьмем оттуда очень многие истины. Саму суть возьмем и будем ее применять. И присыпем ее библейскими текстами, и назовем это библейское или христианское душепопечение. Это везде. Посмотри не на богослужения, в которых проповедь становится развлекательным каким-то атрибутом, когда проповедь должна содержать просто красочную историю интересную, чтобы не нужно было напрягаться, не нужно было думать серьезно, чтобы не нужно было анализировать, чтобы не нужно было глубоко анализировать свою жизнь и Божье Слово, и мир, в котором мы живем. Давайте сделаем проповедь покороче, люди не способны так долго слушать. Давайте добавим театральную постановку, это легче воспринимается нами. Давайте поставим маленьких детей, пусть рассказывают стихи, потому что это так умиляет наше сердце. Они там что-то бубанят, ничего не понятно, но так родителям приятно, и мы все похохочем. И как-то вот расслабились на богослужении, как-то хорошо. Жизнь такая напряженная, богослужение должно расслаблять людей. Когда-то я проповедовал Евангелие в нашем лагере, который мы проводили для неверующих людей. Были наши друзья-американцы, которые после этого разорвали с нами всякие отношения. Без скандала, без ничего. есть любовь между нами, но сотрудничество разорвали. Если вы так будете проповедовать, сказали они, у вас никого не останется. И я бы так сказал, пусть никого не останется. Я буду проповедовать только себе, значит. Буду проповедовать своей семье. Это много. Церкви сегодня превращаются действительно не в святое место, где наша душа должна трепетать перед Богом, Евангелие возноситься и Христос славится, а просто в хорошее такое, в хорошую религиозную компанию, где все друг на друге уже дети переженились. Это просто большая, хорошая компания. Кто-то с кем-то ссорится, но это такое дело. Внутри своей маленькой кулуарной компании у них все хорошо. Молодежь больше занята тем, как повеселиться, как позависать где-нибудь, как пофотографировать себя под разным углом зрения, как одеться помоднее, как быть покруче, вместо того, чтобы проповедовать Евангелие, вместо того, чтобы сокрушаться перед Богом в своих грехах, вместо того, чтобы искать Бога. Молодежные лидеры создают молодежные служения вокруг этого. Женские служения создают служения вокруг чего-то очень увлекательно женского, чем нам интересно заниматься. И не будем нагружать наших женщин какими-то трудными истинами. Мы в нашей церкви говорим «нет». Если вы хотите развлекаться, у вас есть дома телевизор, у вас есть дома швейная машинка, у вас есть дома вязание, у вас есть дома пол, на котором вы можете стоять на своей голове и развлекайтесь там. Но когда мы собираемся вместе, мы хотим поклоняться Богу. Мы хотим искать истину, мы хотим проповедовать Евангелие, потому что тогда в наших домах мы будем жить по-другому в наших жизнях. Это борьба с либерализмом. Не все это поймут сегодня. Спержен восстал против этого. Он выразил это, и многие осудили его. Многие не поняли, о чем он говорит. Он говорил о том, что союз, в котором они находились, должен составить ясное вероучение, которое бы защитило церковь от либерализма, который тогда только начался. Это не показалось ценным, и поэтому союз это не сделал. Союз предпочитал мир в отношениях между этими разными христианами, вместо того, чтобы начинаться борьбой с заблуждением. Поэтому он терпимо отнесся к греху, к искажению методов служения. Это вынуждало некоторых христиан покидать этот союз. Верующие в искупление Христа открыто вступили в союз с теми, для кого искупление ничего не значит, говорил Спержен. Верующие в Священное Писание объединились с теми, кто отрицает его полную богодухновенность. Те, кто придерживается евангельского учения, теперь сотрудничают с теми, кто называет грехопадение басней. Кто отрицает, что Святой Дух – личность. Кто называет оправдание верой называется безнравственным учением. Кто считает, что после смерти будет еще одна возможность спастись. Мы видим, как перед нами разворачивается нечестивое зрелище. Христиане, заявляющие, что они придерживаются ортодоксальной веры, открыто союзничают с теми, кто отрицает веру и едва скрывает свое презрение к тем, кто остается преданным Христу. Проще говоря, эти образования нельзя называть христианскими союзами. Они выглядят как союзы зла. Спержен написал письмо перед съездом союза, и он говорил там: «Ни один человек, любящий Евангелие, не может скрыть от себя тот факт, что мы живем в злые дни». Мы должны понимать, что время, когда они жили, это время падения христианства, они испытывали достаточно благословенную жизнь тогда, и потом это начало разрушаться. Я думаю, мы с вами идем вверх, поэтому мы должны аккуратно применять это на свой счет для нашей ситуации. Спержен вышел из союза для того, чтобы оказать очищающее действие для этого союза. Я думаю, мы должны войти в союз, чтобы оказывать очищающее действие. Мы имеем другое время. Он говорит: ни один человек, любящий Евангелие, не может скрыть от себя тот факт, что мы живем в злые дни. И по нашему твердому убеждению, во многих церквях дела идут не просто намного хуже, чем может показаться с первого взгляда, но стремительно идут к упадку. Вы только прочитайте газеты, публикующие взгляды этой школы свободомыслия, и спросите сами себя, куда еще дальше могут они идти? От такого библейского учения они еще не успели отказаться. От какого библейского учения они еще не успели отказаться? Какой евангельской истине не высказали свое презрение еще? Появилась новая религия, которая похожа на христианство, не более, чем мел похож на сыр. И эта новая религия не способна заявить о себе честно, подсовывает себя под видом старой, но только слегка улучшенной веры, и под этой маской вторгается на кафедры, которые были изначально предназначены для проповеди Евангелия. Искупление пренебрегается, богодухновенность Писания высмеивается, Святой Дух низведен до уровня простого влияния, возмездие за грех принимается за сказку, а воскресение из мертвых за миф. И однако же эти враги нашей веры хотят, чтобы мы называли их братьями и оставались с ними в одном союзе. Вслед за уклонением от вероучения естественным образом наступает и упадок духовной жизни, что видно по внедрению сомнительных развлечений на собрание, что видно по той скуке, которая овладела людьми на молитвенных собраниях. Разве можно назвать хорошим состояние тех церквей, которые проводят только одно молитвенное собрание в неделю, да и то похоже на скелет? Факт заключается в том, что многие не прочь бы объединить церковь с подмостками, с театром, картежную игру не прочь объединить с молитвой, танцы со священнодействием, когда уходит со сцены прежняя вера и идет на убыль ревность по делу Евангелия, тогда неудивительно, что люди ищут чего-то другого в мире удовольствий. Спержен говорил, одно ясно для нас, мы не можем входить ни в какой союз, который включает в себя тех, кто придерживается учения, прямо противоположного по своей сути, потому что для нас это очень дорого. С глубоким сожалением мы воздерживаемся от общения с теми, кого сердечно любим и уважаем, поскольку такое общение вовлекает нас в союз с людьми, не имеющие с нами единства в духе. Спержен вышел из союза с большим сожалением, это рвало его сердце, ему было очень трудно. Когда таки состоялся съезд, было голосование, на съезде было несколько тысяч человек, и только 7 человек проголосовали против того, чтобы принять новое определение веры или новое богословие, которое было сформулировано так, что в нее с легкостью входили люди, которые верили в богословенность всей Библии, и те, которые не верили в богословенность всей Библии. В это определение очень общее, с легкостью входили люди, которые верили в вечное наказание за грехи, и те, которые считали, что нет ада. Это была трагедия, которая испытывала церковь в то время. Спержен говорил, Господь знает, почему я предпринял такой шаг, что вышли мы из союза. И я оставляю это дело на его божественный суд. Я высказал свое несогласие, и в результате моего выхода потерял друзей, потерял репутацию, также потерпел серьезные материальные убытки, жертвовали или перестали жертвовать на служение. Испытал злобные обвинения. Больше я не в силах что-либо сделать. Наши дороги с этих пор разошлись слишком далеко. Но никто не знает, каких страданий стоил мне этот шаг. Я не могу уступить истину Божью. Здесь дело не в личностях, а в принципах. Если люди придерживаются диаметрально противоположных мнений по жизненно важным вопросам, то никакими словами их уже не сольешь воедино. В это время, когда Спержен испытывал этот конфликт, незадолго до своей смерти его жена очень сильно болела 7 недель, продолжала болеть. Умерла его мама. Как раз в день ее похорон в конец замучил старый враг подагра. Он буквально прошел через крещение болью. Он говорит, я еще не могу ходить и едва стою на ногах. Но все же я радуюсь в Господе. У нас в гостях побывало много служителей, очень дорогих друзей, и это радует меня. Его пригласили на слет, был созван альянс различных церквей евангельских, и там оказали Спержену удивительный прием. Один из них говорит, мы сидели на платформе в непосредственной близости от Спержена. Видели силу его чувств, одолевающих его, и слезы, катящиеся по его щекам, когда он слушал речи выступающих, которые отстаивали богодухновенность Писания. И ходя из его братьев-баптистов, присутствовало лишь несколько человек из его союза. Не было недостатка в проявлении по отношению к нему симпатии, которая радовала и ободряла его сердце. Этот конфликт имел тяжелые последствия для его здоровья. Он болел больше и больше, уезжал, по-моему, во Францию или в Италию лечиться. В его колледже возникло разногласие среди студентов. Некоторые считали, что это очень строго требовать от студентов веру в богодухновенность. Тогда была собрана ассамблея этого колледжа и было голосование. И слава Богу, большинством было проголосовано, 432 голоса проголосовали за то, чтобы все-таки держаться истинного богословия, 64 студента или принадлежащих к этой ассамблее проголосовали против. Спержен говорил по поводу ухода из Союза, который был ему крайне болезненным. Он говорил так: «Неважно, какая церковь сворачивает с пути Христа, баптистская, епископальная или пресвитерианская, мы не обязаны хранить ее любой ценой. Мы должны заботиться только о Христе и Его истине. За Ним мы должны следовать, пробираясь через все изгороди и рвы, сделанные людьми». И буквально еще несколько слов. Кстати говоря, я хочу порекомендовать вам две книги. Выдержки из этой книги я зачитываю вам. Это есть в нашем магазине «Забытый Спержен». На мой взгляд, там есть некоторые перекосы в анализе кальвинизма и армянианства, а остальное очень хорошая книга. И еще эта книга Джона МакАртура, которая описывает, как либерализм сегодня проник в церковь. Перед каждой главой идет цитата Спержена в его переживаниях, как церковь, методы ее служения, акценты, приоритеты сдвинулись. Тоже вы можете у нас в магазине приобрести эту книгу. «Я не стыжусь Евангелия». Спержен говорил: «Да, мои дорогие братья, многие обманываются подобными рассуждениями. Они остаются там, где их совесть велит им не оставаться, потому что считают, что в стане они полезнее, чем вне стана. Это означает делать зло, чтобы вышло добро. Но просвещенная совесть никогда не согласится с этим. Если греховный поступок увеличит мою полезность в 10 раз, это не означает, что у меня есть право совершить его». Это к нашим разным отходам от истины, к нашим компромиссам. «Если кажется, что праведный поступок не даст мне принести пользы, то я, тем не менее, должен его совершить. И ваш, и мой долг состоит в том, чтобы поступать правильно, хотя бы небеса упали, и следовать повелению Христа, какими бы ни оказались последствия. Вы говорите, это твердая пища? Так будьте тверды и питайтесь ею. Да, неизменна истина, ведь неизменен Бог. Предать ее немыслимо, коль в вере своей строг». Спержен уезжал в Ментон, на солнечный юг Франции. Он любил там лечиться, восстанавливать силы. Он очень разболелся в связи с этими всеми переживаниями. Читать, писать, думать он теперь практически уже не мог, хотя бремя конфликта последних 5 лет все еще лежало у него на сердце. 26 октября на платформе станции Херн-Хилл перед своей последней поездкой в Ментон он сказал окружавшим его друзьям прощальные слова: «Эта борьба убивает меня». Тем не менее, в Ментоне, в отеле «Буреваш», где он с женой остановился, он все еще надеялся, что силы вернутся к нему, и его немые воскресенья, когда он не проповедовал, закончатся. В последний вечер уходящего года и 1 января 1892 года, хотя болезнь почек не отступала, у него была смертельная болезнь почек, появились ложные признаки возвращающегося здоровья, и Спержен произнес 2 проповеди для друзей, собравшихся у него в спальне. На следующий день он писал Арчибальду Брауну: «Мы должники всевластной благодати. Данной нам даром, так будем же петь нашему Господу Искупителю вместе во веки веков». Его последней песней на этой земле был гимн на слова Сэмюэля Резерфорда: «Сыпется песок времени». Он спел его 17 января, после окончания короткой службы в своей спальне. В конце этой недели Спержен сказал своему верному другу и секретарю Харальду: «Мой труд окончен». Большую часть последней недели января он провел в бессознательном состоянии, пока в последний час последнего дня января он не ступил на лучезарный мост, ведущий к славе. Он закончил лично свидетельствовать о Евангелии Спасителя. Задолго до своей смерти он говорил: «Брат, мост благодати выдержит тебя. Тысячи еще худших грешников прошли по нему. даже десятки тысяч. Я слышу сейчас их поступь. Они проходят большие арки моста спасения. Они идут тысячами, мириадами. Они идут с того дня, когда Христос впервые вошел в свою славу. Но тем не менее, ни один камень не выпал из этого великого моста спасения. Некоторые из них были первыми из грешников, а некоторые пошли под самый конец своих дней, но мост ни разу не прогнулся под их весом. Я пойду вместе с ними, уповая на то, что мост выдержит меня, так же, как он выдержал их. В понедельник, 1 февраля, к внешней ограде церкви в Лондоне Метрополитен Табернакл была приклеена отпечатанная телеграмма, сообщавшая новость. Мэнтон, 11:50, для церкви Спержена Табернакл, Лондон. Наш возлюбленный пастор вошел на небеса в 23:05 воскресенье. Харальд. Неделю спустя гроб с телом Спержена стоял в траурной тишине церкви Табернакл Метрополитен. На нем была простая надпись. Ее значение очень хорошо понимали те, кто поддерживали его в конфликте с либерализмом. Вот что было написано. «В исполненную любви память о Чарльзе Хадене Спержене. Родился в Келведоне 19 июня 1834 года. Уснул во Христе. Воскресенье 31 января 1892 года. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Некоторые утверждают, что последними словами Спержена были именно эти слова Павла. Но его секретарь Харальд, который был со Спержена до самой его смерти, отрицает это. И он говорит, он не мог произнести этих слов, потому что это не соответствовало бы духу его жизни. Он настолько смиренно относился к результатам своей деятельности, что не мог использовать эти богодухновенные слова по отношению к себе. Спержен живет со Христом сейчас. Он боролся с либерализмом. Из этого мы должны сделать несколько выводов для себя, уроки, которые мы можем взять для себя. Первое, нам нужно осознать, что церковь Украины, в которой мы живем, несовершенна и не будет совершенна. И мы призваны служить в ней, как и наша поместная церковь. Второе, мы должны посвятить себя ревностному созиданию церкви Христовой, несмотря на все ее несовершенства. Третье. Мы должны ценить Библию и Иисуса Христа выше всего, если мы хотим ценить Христа Библии выше всего. Отвергните Библию, и вы отвергаете Христа. Четвертое. Мы должны быть готовы платить цену нашей преданности этой Библии Иисуса Христа. Пятое. Мы должны возненавидеть компромиссы, к которым склонна наша душа. Иначе мы не сможем воевать ни с чем более великим, если мы не можем победить более простые вещи, более простые компромиссы. Шестое. Мы должны осознавать, что мы часть Божьей истории Церкви. Это очень важный урок. Мы с вами, каждый из нас должны осознавать, что мы часть Божьей истории Церкви, даже если наши биографии не будут написаны для следующих поколений. Бог видит нас. Бог вписывает нас в историю. Бог снабдил нас дарами. Бог призвал нас и поставил на служение. Бог видит нас значимыми и хочет действовать через нас. Мы должны видеть себя как часть истории, которая как ковер ткется и из этого что-то получается. Мы не должны думать, что кто-то из нас не имеет значения и малозначим, если о нас не пишут в газетах. Это не важно. Седьмое. Мы должны стоять как охранный отряд. Как отряд, на который обрушивается сила либерализма. Мы должны стоять насмерть за Евангелие Иисуса Христа. Мы должны стоять насмерть за самого Христа Библии. Мы должны стоять насмерть за Библию Иисуса Христа. Это христианство, это соло скриптура, это то, за что платили эти мужи и многие другие, на плечах которых мы стоим. Это то, за что платили своей жизнью, своими семьями, своими карьерами люди, которые еще живы, которые страдали в Советском Союзе, в Молдове. Я имел честь общения с одним пастором, который перевозил большую часть литературы из Европы. И их было трое, они перевозили на машинах. И их остановили и начали арестовывать. И он каким-то образом сбежал. После этого 7 лет он скитался по всему Советскому Союзу. И изредка встречался с семьей, которая выезжала встретить его где-то из Молдовы, он бежал очень далеко. И эта его семья платила эту цену. Мы стоим на плечах этих людей. Он возил христианскую литературу и Библию, чтобы мы с вами, предыдущие поколения, держали веру, несли факелы, передали нам. И еще одно скажу. Мы должны быть крайне мудрыми в том, как мы хотим это доносить. Легче всего стать радикалом, который кричит на всех углах и говорит: «У меня истина, а вы еретики». Спержен очень много и долго смирялся, и очень много созидательно действовал, и даже выйдя из Союза вовсе не противоставлял себя гневно и критично против них, но хотел их уважать, любить и служить. Нам нужно беречься от этого, нам нужно жить Евангелием, нам нужно излучать этот запах Евангелия и со смирением говорить истину. И это еще один очень важный урок. Да благословит Господь нас сделать эти уроки из жизни апостола Павла и увидеть эту яркую иллюстрацию жизни Спержена. Давайте встанем, давайте споем. Мы с вами часть истории. Каждый день мы делаем шаг навстречу к Богу. Домой идем. Пусть каждый шаг пылает Евангелием, Христом и Божьим Словом.